Эпилог.
«Вот он, твой Норд-Йорк!»
Волка повернулась к Молли.
«Как на ладони!»
Глухо рыкнул медведь. Верно, в знак согласия. Мяукнула, недовольно поджимавшая лапки на мокром снегу, кошка Ди. Им всем досталось. Всеслав до сих пор прихрамывал на левую переднюю лапу. У волки прибавилось два свежих шрама на боках. Кошке Ди шальной осколок царапнул спину, но, по счастью, только царапнул. Молли сказала, что уходит, сразу же после боя под Мстиславлем. К ней подходили бородатые воины Рускис. Таньша переводила их слова о полной уважении и благодарности, но Молли почти не слушала. Что-то лопнуло внутри, что-то надломилось. Она проплакала почти всю ночь после сражения и рыдала до тех пор, пока не разревелась, сама пытавшаяся утешать ее Таньша. Госпожа старшая по-прежнему оставалась без чувств. В своем доме, под надзором своей средней сестры. Горный корпус, потеряв три десятка ползунов и шагоходов в одном бою, поспешно откатывался на юг, к перевалу. И уж тут летучие отряды Рускис брали свое. Молли не хотела слушать никаких подробностей.
«Я хочу домой»,
— была первая ее фраза после того, как она, наконец, проплакалась. «Ей нужно вернуться. Обязательно вернуться. Вернуться во что бы то ни стало». Что с ее семьей? С мамой, с папой, с братиком, со служанкой Фанни и гувернанткой Джессикой? Оборвалось. Да, именно оборвалось. Может, если бы рядом сейчас случилась госпожа старшая... Но старая ведьма была далеко, очень далеко. И Молли вдруг затрясло от собственного одиночества. Одиночества, которое не могли развеять ни волка, сделавшаяся просто душевной подругой, ни даже Всеслав.
«Я хочу домой». «Мы тебя проводим», —
сказала тогда Таньша, переглянувшись с братом.
«И тебя проводим, и так осмотримся там».
Вот и проводили. Горный корпус отступал, уходил обратно к перевалу, но не за перевал, и Вервольфа с медведем повели Молли другой дорогой. Узкими горными тропами, почти непроходимыми, когда Всеславу приходилось с собой пробивать путь в глубоком снегу, а Таньше тащить выбившуюся из сил Молли на закорках. А все потому, что магия ей не повиновалась. По-прежнему. И Всеслав, и Волка дружно уговаривали ее не истерить.
«Все вернется», — твердила Таньша, обнимая Молли за плечи. «Вот увидишь, это просто первый бой».
«Второй», — всхлипывала Молли.
«Второй», — соглашалась Волка. «Но первый настоящий. Когда понимаешь, что к чему». «Да ты еще и эхо все на себя взяла!»
Молли в ответ только хлюпала носом. Верила ли она, что магия ее оставила? Не верила? Она сама не смогла бы сказать. Иногда вдруг думалось, что это очень хорошо. Будет себе спокойно жить с мамой и папой, и никакой особый департамент теперь не сможет ничего с ней сделать. А иногда она вспоминала госпожу старшую и начинала рыдать в голос — в эти мгновения казалось, что у нее отрезали правую руку. Подходил медведь, тяжело вздыхал, толкал в плечо мохнатой головой, и они усаживались вместе. Молли прижималась к теплому боку, и они долго сидели так в молчании. С Всеславом, когда он был в медвежьей ипостаси, было очень хорошо молчать. Магия не возвращалась. Они пробились за Карн-Дред, несмотря на то, что в зимнее время, если не считать единственной дороги за перевал, он считался недоступным. Они тенями проскользнули по горным лесам, огибая форты и Блокгаузы, обходя хорошо укрепленные разъезды, где вовсю грохотали поезда и дымили бронированные паровозы. Молли глядела на них, как на чудо. Отвыкла и от вида, и от дыма. Да, воздух ощутимо портился, особенно вблизи станций. Его наполняли дымы и угольная гарь, снег серел от золы, выброшенной трубами. У Молли вновь начался кашель, о котором она и думать забыла в стране Рускис. Но они, наконец, дошли.
«Вот он, твой Норд-Йорк».
Таньша не удержалась, всхлипнула и отвернулась. Спина ее вздрогнула, и Молли, ощущая, что слезы закипают и у нее на глазах, осторожно обхватила волку за плечи, прижимая к себе, словно старше. Всеслав вздохнул, переступил с лапы на лапу. Он вообще не перекидывался, словно понимая, что с медведем Молли будет легче. Был хмурый день поздней зимы. Вернее, уже календарной весны. Но здесь, на севере королевства, до тепла, проталины распускающихся почек было еще далеко. Город, как обычно, светил во все стороны желтыми огнями, откашливался дымом из бесчисленных заводских труб, дымили котельные, без устали гоня по трубам пар, истинную кровь Норд-Йорка. До окраинных домов оставалось примерно полмили, и лес тут был уже сведен. А если перевалить через небольшой холм с редкими и хилыми соснами, то там будет дорога. Королевство предпочитало прокладывать в окрестностях Норд-Йорка рельсы, но хватало и таких вот грейдеров. По ним медленные локомобили таскали бревна на окраинные лесопилки. Кошка Ди невольно озиралась, выбравшись у Молли из-за пазухи. Ей тут явно не нравилось. Небось, скучала по своему дружку, черному Василию. Молли тоже хлюпнула носом, сжала Таньшу в объятиях и отстранилась.
«Как я выгляжу?»
На ней были все ее старые вещи, еще с Геркулеса. Тщательно отстиранные и починенные. Машинистский шлем, очки, штаны с подстежкой, теплые высокие ботинки, куртка с молниями. За зиму все это сделалось несколько коротковато и узковато.
«Куда ты пойдешь? Что ты им скажешь?»
Не выдержала таки Таньша. В пути она начинала этот разговор чуть ли не каждый вечер. Молли только покачала головой.
«Как я выгляжу?» «Хорошо ты выглядишь», — буркнула Волка. «Тогда я пойду», — тихо сказала Молли.
Она не сказала «мы еще увидимся». Она не сказала «прощайте, друзья». Слова были не нужны. Молли спускалась по склону, не оборачиваясь, но знала, что медведь и девушка, застыв, смотрят ей вслед. На дороге никого не было, и Молли бодро, быстро зашагала по городу. Кошка Ди какое-то время бежала рядом, а потом замяукала, просясь на руки.
«Ну что уж с тобой делать?»
На самой окраине было кольцо городского паровика. Два пустых вагончика и кажущийся игрушечным паровозик. У раскрытой двери скучал долговязый кондуктор. Руки и язык Молли все сделали за нее. Она даже не слышала слов, которые произносила. Она думала о брате и сестре. О двух оборотнях, что остались там, в придорожном лесу. Что они делают? Таньша перекинулась, и вдвоем с медведем, не теряя времени, они отправились в дальний путь домой, на север? Или, напротив, никуда не торопятся, решив поразведать, что тут и как в королевстве, особенно после того, как горный корпус получил такую оплеуху? Таньша ведь говорила что-то насчет «осмотреться». Шипящий рупор голосом кондуктора объявлял остановки. Когда добрались до уже знакомой Гершифт-стрит, Молли соскочила на мостовую. «Норд-Йорк». Она поправила маску. Липкий смог заполнил воздух, царило полное безветрие, и все, извергаемое трубами, так и оставалось над мостовыми, тротуарами и крышами города. Молли шагала с детства знакомыми кварталами мимо лавок, пабов и магазинов. Невольно косилась на тумбы с объявлениями. Нет, ее ведьму никто не разыскивал. Это был сон. Вот только добрый или страшный? Любимая шоколадница, кондитерская, магазинчик, где продавали мороженое, зеленая лавка, заведение мясника, молочное. Эстакада скоростного паровика, шумит, торопится по ней короткий поезд из трех вагончиков, горят желтые фонари над лестницами, что ведут вверх к платформе. Дома вокруг кажутся нереальными, нарисованными мрачным и недобрым художником. Все как обычно. Нарядные леди и джентльмены в теплых пальто, основательные, солидно пыхтящие дорогие локомобили, запах корицы из приоткрывшейся двери булочной. А вот и Плезент-стрит. Вот и номер 14. В окнах горит свет, ласковый, теплый, как обычно. Над трубой вьется дымок. В подвале пышет жаром трудяга паровой котел. В гостиной горит импозантный камин. Фанни уже подала ужин. В горле у Молли встал комок. Все, что ей нужно сделать, это подойти к двери и позвонить. Но, пожалуй, лучше она зайдет с заднего двора, а то не ровен час, как говорила госпожа старшая, и очень смеялась, когда Молли пыталась выяснить, что значит неровность часа или его негладкость. Она быстро обежала дом по узкой мусорной аллейке, вот и задний двор. Тут все по-прежнему, и даже поломанный ящик у дальней стены так и валяется. Папа до сих пор не удосужился нанять кого-то тут прибраться. Молли затаила дыхание. В доме, как обычно в это время суток, опущены легкие шторы. По ним скользят едва различимые тени. Мама, папа, Фанни. Джессика еще не должна была уйти. Молли решительно шагнула к задней двери и постучала. Тоже решительно. Ди выпрыгнула из-за пазухи, с деловитым видом уселась у ног. Сейчас раздастся мамин недовольный голос. Зашаркает ногами Фанни, направляясь, чтобы проверить, кто может ломиться с черного хода в такой неурочный час. Ноги зашаркали. Клацнул ключ, поворачиваясь в замке. На пороге возникла Фанни со свечным фонарем в руке. Глаза у нее широко раскрылись.
«Молли? Мисс Молли?»
«Да, да, Фанни, это я. Я вернулась. Где мама? Где папа?»
Служанка быстро отступила в дом, по-прежнему глядя на девочку, словно на привидение.
«Там мисс Молли».
Внутри вкусно пахло домом. Истинным, настоящим домом. Пудингом, жареной индейкой, чаем, папиной трубкой, мамиными духами. Сердце у Молли замерло. Она шагнула на порог со слепшими от слез глазами. «Тепло! Как же тут тепло! Как хорошо на кухне! Скворчат сковородки, кипит вода, шипит пар!» Молли вернулась домой. «Да-да, вот ее настоящий дом! Дом, по которому она смертельно скучала все это время!» Она сделала еще шаг. Фанни все пятилась и все так же прижимала ладонь тыльной стороной к губам. «А где же мама и папа?» Внезапно режуще закричала Ди, и Молли, обернувшись, увидала лишь исчезающий в темноте пушистый палевый хвост. А затем входная дверь внезапно захлопнулась. С грохотом, словно выстрел. Кто-то больно сжал ей локти жесткими ручищами, и железный, бездушный, нечеловеческий голос проревел ей в самое ухо. «Именем Ее Величества Королевы ты арестована, ведьма!» Конец первой книги.